Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном», постоянный цикл наших передач. И сегодня у нас в гостях вновь настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Батюшка, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня тему беседы я предлагаю вам такую. Человек, замечающий недостатки или грехи других людей, увеличивает свои собственные. Вот вопрос у меня, отец Алексей, такой. Вот хочется как бы чисто по-житейски на эту ситуацию действительно посмотреть, рассмотреть ее. Вот почему думается, мы так любим находить недостатки в других людях? Почему мы не можем как бы себя вот так вот несколько самоумолить и просто порадоваться за человека, у которого что-то получилось, что-то он такое хорошее сделал, да и вообще он в целом хороший человек? Почему вот обязательно нам, это свойственно всем людям, обязательно надо, наверное, кроме святых, что-то такое в человеке выискать, чтобы его как-то очернить? Хотя ответы на эти вопросы, конечно же, есть.
Тема достаточно сложная и, как всегда, мне кажется, многогранная. Во-первых, о чём бы мне хотелось порассуждать? О том, хорошо ли не видеть недостатки других? Всегда ли это является злом?
Тоже хороший вопрос.
Всегда ли это является злом? Ну вот давайте возьмем такой пример житейский. Спрошу я, кто, допустим, не замечает, что значит не видеть недостатки других? Я вот хожу и не вижу недостатки окружающих людей. Это хорошо? Я вам задаю вопрос. Я живу среди людей и не вижу их недостатков, их плохих проступков, их какого-то поведения.
Ну, мне кажется, просто так человек устроен, что он видит это. Хорошо это или плохо, трудно сказать.
Не обязательно. Есть люди, ну, хотя бы ряд недостатков не видят. Не все, но некоторые не замечают. Это хорошо или плохо?
Я должна ответить, да?
Да, должна ответить, раз такой вопрос.
Это хорошо.
Это хорошо. Давай. Вот тогда я спрошу, кто на улице не замечает брани и мата?
Ну, все замечают.
Да нет, мой сосед не замечает. У меня половина соседей не замечает.
Ну, потому что, наверное, они сами матерятся.
Да, все верно, все правильно. Но, с другой стороны, они не замечают вот какого-то поведения неправильного. Дело в том, что все это становится, когда значение приобретает, когда мы даем какую-то нравственную оценку тем или иным вещам. Вот тогда это становится или хорошо, или плохо. Приходит бабушка-прихожанка, говорит: батюшка, вот тут безобразие видела на лавочке. Я ведь, вот понимаете, посмотрела, сказала, нехорошо так делать-то. Ой, грешница я, разэдакая. Ну и что получается? Не видеть недостатки людей, это значит, вот кто-то там безобразием занимается, ну, грабит квартиру, допустим, там, избивает кого-нибудь. А мы прошли, у нас спрашивают, увидели там вора? Нет, не видели никого, ничего.
Ну вот вы же знаете, что по умолчанию с нашего молчаливого согласия совершаются все преступления.
Вот о чем и речь. Вот дело в том, что видеть недостатки и свои, и другие в целом. Видеть не то, что других, не других, а видеть зло. Вот видеть, что есть в мире, существует зло, тление, разрушение, вот этот хаос какой-то, вот смертность это существует.
Но ведь это большая разница, видеть зло в других и не видеть зла в себе.
Это большая разница.
Потому что, как правило, ведь человек не видит в себе. Ну, очень мало
мы
видит.
Мы вот сейчас о ком говорим? О людях верующих, о христианах.
А мы обо всех.
Обо всех нельзя говорить.
Можно.
Потому что это разница большая, опять же, между христианином. Христианин – другой человек. У него другое отношение к миру, к жизни, и к нему должны другие требования и мерки применяться. Да, вот вы говорите, я понимаю, о широком круге людей, большинстве, и это действительно так. большая часть людей действительно не замечает своих недостатков. Но у христианина все-таки заострен взгляд на свою внутреннюю жизнь, и он старается увидеть все свои немощи. И вот поэтому, если, ну, скажем так, человек не с христианским таким, не религиозным мировоззрением живет и видит недостатки какие-то в других людях, почему он их видит? Ну, я думаю, что здесь для него не то, что оно и становится большим или меньшим грехом, тут как бы не всегда нравственная оценка присутствует, как я вот показал на примере, там, допустим, с нецензурной бранью. Он не чаще всего люди такие оценивают поведение других относительно самих себя. Приносит ли мне этот человек плохо, зло какое-то, неприятность приносит, вот тогда он делает нехорошо. Я увидел в нем этот недостаток. А если он мне не приносит это, чего-то там, не мешает мне, ну и ладно себе, пусть этим занимается, тут могут и не увидеть. Конечно же, это не обязательно всегда. Многие люди есть такой с чистой совестью, с обостренным таким вниманием и отношением какой-то к злу, несправедливости, неправде. Но чаще всего именно так и происходит, что если мне не мешают, меня не тревожат, значит, и зла-то никакого нет. А вот если меня поколупали немножко, что-то сделали, значит, этот человек вот плохой. Вот так вот это все приблизительно и оценивается. Поэтому, может быть, даже самое справедливое дело какое-нибудь, я не знаю, предотвращение там какого-нибудь безобразия, беспорядка, люди оценивают как плохое, как злое, потому что оно им причинило. Да вот простая вещь. Стоят люди в очереди, и вдруг кого-то рядом с продавцом, ну, там обсчитали, может быть, обманули, еще что-то. Надо бы разобраться, навести справедливость, порядок ведь. А очередь возмущается, говорит, ты чего там, больше всех тебе надо, уходи, ты нас задерживаешь, ты нам мешаешь, мы тут из-за тебя, понимаешь, ну, что обсчитали, подумаешь, там ерунда какая, внимательнее надо быть, чего угодно, в общем, могут какие быть рассуждения. Вот. Да, как у нас вопрос-то звучал, я немножко в сторону вот отошел.
Нет, вопрос звучит так, что человек, замечающий недостатки других людей, увеличивает свои собственные.
Да.
Вот все же вопрос, он все равно остается. Почему-то считается, например, ну, часто мы тоже так поступаем, что человеку можно сказать все. Вот я просто помню разные такие случаи из жизни, из опыта, что мать, например, недовольная своей дочерью, она почему-то считает, что ей можно все сказать, вот все про нее сказать. То есть получается, что дочь в некотором роде является для нее такой красной тряпкой. Но это уже такие какие-то личные отношения. То есть почему же все-таки отец Алексей, люди так любят всегда и везде людей хуже себя? Вот чем объявляет...
Любят людей, хуже их?
Да. Чем объясняется вот такое неверие в человека?
Может,
да я даже
то,
по себе
любят,
знаю.
А просто как-то они тянутся к этому, на это, на все. Оно действительно так. Я вспоминаю историю, которую почему-то с удовольствием рассказывают. Еще до революции какой-то старобрядец, там купец, промышленник, его приглашает, там коллеги или кто-то там. Ну, дореволюционная история. Выпить, погулять, съездить в ресторан. Он человек благочестивый, отказывается, и в какой-то момент он вдруг соглашается, говорит, давай, наливай, и все ура, закричали, столько радости прямо, что вот он с ними, он сейчас там пировать будет, там в ресторан поедет, я не знаю, еще какие-то безобразия говорить.
Человек пал,
да.
и это радостно,
это хорошо, и к этому тянутся, это вот, да, а праведная жизнь, она считает, нередко даже как бы скучный такой. Ну что, скучный человек, никакого безобразия не вытворяет. А на самом деле не безобразие он не вытворяет. Я думаю, что это во многом происходит из-за пустоты нашей жизни. Потому что мы тогда клюем на всякие внешние раздражители, когда мы сами, ну, что ли, не находим в себе полноты вот этой своей бытия, своей жизни. То есть люди легко откликаются на всякие новости. Вот сообщи хорошую новость, что вот то-то и то-то, доброе, как-то мимо ушей пролетает. Дурное что-то сообщается, все буквально хорошо запоминается. Почему? Потому что если слушать добрые какие-то вещи, видеть добрые людей и в людях добро, то это, наверное, будет в какой-то степени в немалой нам укором,
конечно,
нам своего рода упреком.
Вот это самое главное.
Это потому что побуждать должно нас. Нас побуждать должно.
Укор нашей совести.
Да. Ну, по крайней мере, показатель какой-то, может быть, нашей даже несостоятельности. Несостоятельность. Вот человек даже заработал денежки там, или талант у него какой-то там, чего-то там играет, допустим, на инструменте какой-нибудь, музыкант, хороший
там
певец, писатель, да. И все, и как-то скучновато. А вдруг что-то читаем, он натворил эдакое. Пьяненький напился, там еще что-нибудь сказал где-нибудь. И все, столько внимания к персоне, столько интереса неподдельного живого, столько восторгов. Почему? Потому что здесь вот этих внутренних усилий над собой делать не нужно, нравственных. Даже наоборот, как бы подтверждение получаем, что вот видишь, и даже он такой, нам тем более не нужно ничего делать. А с другой стороны, вот этим всем этим внешним попытка идет заполнить на какое-то время внутреннюю пустоту свою и внутреннюю состоятельность. Вот поэтому так стремление у людей бывает вот именно высказывать о других, другим, что-то такое обличающее, такое, как нам кажется, как этим людям кажется, справедливое такое, такое сознанием дела сказано, с пониманием. Ведь буквально стоит собраться у нас с нескольким людям, и пожилым, и молодым, бывало, мужички, помню, он выйдут там подвыпить немножко, и начинают рассуждать, учить правительство, как там, значит, все делать нужно, что я они бы не так сделали, да вот так бы вот сделали. В общем, готов весь мир научить и всех наставить на путь истины.
Ну вот я еще хочу прочесть, что когда человек, когда злой, грязный, развращенный человек видит доброго и светлого, то ему невольно делается стыдно и за свое зло, и за свою грязь. Добро в другом как бы освещает всю накопившуюся грязь в тебе. А отсюда инстинктивная потребность все время высматривать мерзость в твоем или в своем ближнем человеке. Правильно?
Есть такое, к счастью, далеко, конечно, не у всех. Это к счастью. Но так в какой-то степени мы действительно вот к этому все причастны, и это замечаем. К сожалению, даже и христиане это делают, если чтобы уравнять, потому что вот нельзя такой, конечно же, границы провести резко между человеком-христианином верующим и далеким, потому что мы все на разных подступах к Богу
стоим. Ну вот мы с вами стали, когда сегодня разговаривать, вот вы сразу как-то так определились, что вот важно, значит, как христианин относится.
Да.
А у нас ведь все-таки аудитория.
Я понимаю,
думать,
поэтому мы шире об этом говорим.
Да, разное.
Да. Мне бы вот хотелось еще вернуться чуть-чуть. Вот такой вот у меня мысль сейчас пришла. Дополнить к видению грехов в другом человеке. Дело в том, что не так совсем даже неплохо, это нормально, мне кажется, видеть грехи, недостатки и в себе самом, и в другом человеке. Самое главное, грех начинается добавляться в нас тогда, когда мы относимся к этому с высокомерием, с гордынием и с осуждением. Вот когда видение грехов другого человека добавляет наши грехи.
Когда
мы
ты в храм опаздываешь
осуждать
на полчаса.
А?
Когда ты в храм опаздываешь на полчаса на службу или хотя бы минут на 10, ты заходишь и понимаешь, что сейчас тебя будут рассматривать через пристально, осуждать.
Ну, может, и не будут осуждать, чего уж так прямо тоже не это, вот, а кто-то посмотрит, так просто оглянулся, кто-то действительно, да, вот, скажет, опаздывает, да, а многие люди к этому так доброжелательно отнесутся, скажут, мороз на улице.
Ну, опять же, тоже вспоминая, что тот, кто бывает сам к себе, как это сказать, строг, требователен, строг, да, и да, строг, тот снисходителен чаще всего к другим.
Не всегда. Вот это вот, видите, скажите, почему неоднозначность вот этого, всех этих вопросов. Бывают люди, которые действительно делают все очень требовательно, но и бывают к другим жесткими. И очень
это
требовательными.
Тоже, к сожалению, правда.
И вот, к сожалению, это бывает, между прочим, в отношениях между родителями и детьми.
Строг к себе и,
да, вот надо
чрезвычайно
так и строить,
жесток к своим,
да,
детям.
Даже жесток и строг к своим детям. К сожалению, это бывает. Видите, вот как бы и добродетели, и какие-то дурные качества, они, ну, как бы вперемешку идут. Нельзя вот человеку просто сказать, вот у него раз такое качество, значит, другое у него присутствует. Одно и то же качество может становиться и добродетелью, и пороком. Одно и то же, казалось бы, вот такое строгое отношение к себе может действительно человеку подсказать, что нужно быть другим снисходительным, потому что ты же видишь, как это нелегко бывает исполнять все, что ты планируешь, что намечаешь, сколько усилий, у других людей сил поменьше, и они не справляются с этим, поэтому надо быть к ним снисходительнее. А другой скажет, а все, я делаю, значит, надо вот так вот вожжами всех вот подгонять.
Была, батюшка, такая ситуация. Я сегодня спешила на эфир и зашла в храм. И пришла женщина, ну, женщина такого хорошего, солидного возраста, такая достаточно интеллигентная. И она, видимо, пришла второй раз уже в храм и требовала, чтобы ей в церковной лавке объяснили, как можно... То есть она не понимает, в какое время вот эти молитвы будут читаться, что такое служба, литургия, то есть не понимает ничего. Но она пришла в храм, и, наверное, ей показалось, почему так дорого стоит. Вот, и она стала говорить так громко, ну, уже батюшка служил, понятное дело, и начался тут уже скандал. И она сказала... Она мне сказала, вы замолчите, я с вами не разговариваю вообще. И вы говорите, дайте... А женщине, которая сидела в требной лавке, она сказала, дайте мне жалобную книгу. Я вообще ничего не понимаю, что вы тут делаете. Вас тут посадили, чтобы объяснять нам, что, за что мы платим требы. Но батюшка ей сделал замечание. Вот, понимаете, вот это тоже очень такой важный момент. А вот как раз он тоже непосредственно нашей сегодняшней темы касается,
тут
потому что...
Сказал, сколько грехов увидишь,
нет,
тут.
Нет, здесь просто понимаешь, что, во-первых, надо на себя посмотреть, да, вот я ей просто сделала замечание, что в храме нельзя громко разговаривать. Но дело в том, что человек заходит и очень неблагоговейно ведет себя в храме.
Ну, что делать? Вот видите, во-первых, тут
вот
надо...
Вот что бы вы могли ответить
сразу
такой
же,
женщине?
Сразу же надо все-таки постараться понять нам, христианам. Хотя это не с размаху удается, но после некоторого разговора я никого тут не собираюсь, ну, как бы... унизить, принизить, но, к сожалению, немало людей, особенно так вот настроенные, приходят и в храм, и не только в храм, где угодно они встречаются, ну, прямо сказать, немножко не очень психика у них хорошая, прямо сказать.
Нервные.
Да, нервные, не совсем они трезво оценивают ситуацию, прямо надо сказать, что немножечко у них какая-то такая вот немощь духовная, душевная существует. Вот поэтому из-за этого надо быть к ним снисходительным, то есть надо тоже понимать, что в человеке порой даже болезнь может говорить какая-нибудь. Ведь вот больной вот человек немножечко психически, у него такое возбужденное вот состояние вот, и все вот он присутствует в храме, да где угодно, в магазине даже в любом можно наблюдать что угодно. И вот он начинает себя вести так с вызовом, агрессивно. И особенно вот многие ведь все-таки болезни наши душевные, они зиждутся на такой гипертрофированном «я», таком преувеличенном. Там часто вот как распознать, что у человека неблагополучие? Очень часто «я» вот как бы в центре всего становится. И люди не замечают окружающего ничего. И все здесь именно оценивать с точки зрения
дайте
вот именно собственного,
да,
собственного
«я».
Да. Вот это надо понимать, что человек зациклен вот на этом. И вывести его из этого состояния порой бывает непросто, а может быть даже... Нужна помощь и специалисты, и врача. Ничего такого ужасного нету. К сожалению, эта проблема сейчас в наше время очень больная. Это даже не из-за того, что вот люди какие-то плохие. Ну, поймались они на эту дьявольскую удочку. Ну, так ведь, видите, условия жизни такие благоприятные в том смысле, что очень много... тревог, нестабильности, волнений, или как-то не выдерживает у человеческой психики этого всего, ломается, вот, и такой вот образ жизни люди ведут. Это вот, во-первых, надо понимать, что человек пришел, может быть, не очень-то и здоровый даже в храм, вот, и даже поведение других людей мы тоже должны так же оценивать, ну, вот кричит, буянит, ничего, а человек вот больной, вот, вот иногда жалуются на родителей, допустим, дети. Говорит, вот у нас мама старушка такое начнет там вытворять, делать. Я говорю, а вы не думали, что вот она уже просто уже старенький человек, и голова не очень хорошо у нее работает? И это не значит, что вот она такая злая, вот и плохая,
делает.
Да. А просто ну, начинает казаться вот человек. Вот, плохо голова работает, он проснулся, ему кажется, что тут с ножом кто-то стоял. И все. Вот такой вот, да, вот, запросто вот доживем до этих, не еще немножко осталось, и все, и убедимся в истинности этого всего. И люди становятся подозрительными, мнительными становятся. Ну что, привиделось, причудилось раз, другой, третий.
Почему-то вот именно не ангел стоит, а вот с ножом. Почему?
А потому что страхи, страхи человеческие. Мы большую часть жизни проживаем в страхах различных. Особенно вот когда, опять же, подчеркиваю, что все-таки вера христианская, она помогает нам преодолеть вот многие вот эти вещи, эти страхи. Вот с верой-то христианской, может быть, ангел как раз бы чаще мы видели.
Чаще бы, думается, да.
И вот больной человек старенький, нет, она все понимает, ведь она такая, все соображает, вот она все назло специально делает.
Вот. А вот смотрите, я вот вас еще просто у нас времени остается немного, батюшка, вот смотрите, есть, например, в нашей жизни происходят такие моменты, когда мы очаровываемся людьми. Вот у вас такое было?
Понравились люди какие-то?
Да, очень.
Вы знаете, я вот как-то с детства такой, как
нет,
это,
у вас такого
большой скептик. Не так к людям есть люди, которые действительно как-то привлекают мне по типажу, может быть, интересны. Но вот почему-то мне доводилось, как правило, в людях, недостатки видеть достаточно быстро.
Да.
Но я не особого значения не придавал, потому что всегда считал, что у каждого человека есть недостатки, и как-то если мне сообщают, что вот себя кто-то там из великих, невеликих плохо себя вел, что-то не так делал, меня как-то это мало смущало. Вот видите, скептицизм, он тоже, это медаль с двумя сторонами. С одной стороны, не хочешь разочаровываться, не нужно очаровываться, как известно.
Да.
А если ты вот сразу же не склонен к этой очаровательности, а немножко так это сдержанно относишься, то и разочарований поменьше в этом во всем.
А вот смотрите, мы тоже очень часто можем про себя сказать, что я этого человека не люблю, не люблю я его, но уважаю.
Вот я не знаю такого, вот как вы это состояние «не люблю, но уважаю».
Вот, а я очень хорошо это знаю.
Я вот, это, видите, у каждого человека разный опыт. Я не могу, скажем, Вот есть, пример приведу, есть, скажем, какой-нибудь актер, певец, вот, допустим, он хорошо делает свое дело, у него там хороший голос, он профессионально все поет, но мне вот жанр его не нравится, песни его, допустим, какие он поет, не нравятся, и репертуар его не нравится. Вот в этом смысле я его не люблю как певца, можно так сказать, но как человека с голосом, там, трудолюбивого, там еще, не знаю, еще какого-нибудь, я его уважаю. Вот в этой вот только могу ситуации сказать. Вот какого-то такого эмоциональной предубежденности, предвзятости у меня все-таки, не знаю, хорошо это или плохо, но все-таки мало. Я не могу взглянуть на человека и сказать, что «О, он мне не нравится, я его не люблю почему-то там». Я вот какой-то такой эмоциональный… Я человек не очень эмоциональный в этом смысле, достаточно рационалист такой большой. Везде, в каждом есть свой плюс и свой минус. Самое главное, что вот мы, христиане, чтобы умели эти наши качества обратить на пользу, на благо для себя. Вот
еще знаете, как бывает, вот те люди, которые, может быть, в молодости проходили какие-то разные конкурсы, может быть, поступали в театральные вузы, может быть, там куда-то еще. Ну, то есть они проходили вот этот отбор, ну, это бывает вот с людьми определенной профессии, например, то потом им говорят, а вот ты что думаешь, что возьмут самого лучшего, например, или самого замечательного, самого красивого, самого умного? Нет. Не возьмут такого ни за что на свете. А возьмут именно как раз вот такого середнячка, то есть такого же, как мы, или как вот это общество. Вот вы с этим согласны?
Да, я думаю, это нормально, совершенно положение вещей.
А почему?
Ну, почему? Потому что ведь для кого собирается этот человек работать? Для середнячка, для среднего человека, и он будет отвечать его потребностям этого среднего человека, его требованиям, его интересам. Поэтому, естественно, если у нас фабрика, так сказать, развлечения среднего человека, к примеру, там, или обслуживание среднего человека, почему на каких-то других людей-то будем ориентироваться?
Ну, а если, вот опять же, если затронуть тему искусства, то искусство мы всегда знали о том, что оно должно делать человека лучше.
Это очень такой спорный вопрос, особенно в наше время. Вот у нас вам скажут многие, что искусство должно развлекать прежде всего человека. Чем у нас и занимается, оно 90 так...
Или развращать человека.
Ну, видите, дело в том, что опять оно не то, что специально развращает. Никто ведь не ставит... Я что-то как скептик, я сомневаюсь, что вот сидят какие-то злоумышленники, думают, как бы нам развратить там людей. Они думают о том, что будут люди смотреть, что слушать. А будут они слушать, как я вот об этом говорил уже, не самые такие благочестивые вещи. Вот что в них вызовет интерес. Потому что рассказываем им о положительной новости, давай, это и сложновато интересно подать, и люди как-то не очень этим заинтересуются, а давай какую-нибудь изюминку такую вставим, вот, да, давай.
Ну вот христианин-то, он ведь как раз призван вот к тому, чтобы в лучшую сторону менять жизнь общества, ведь он же все-таки
для
является
христианина
солью
существует все, что осталось от 90%.
Земли, солью земли.
Вот все, что осталось от 90%, я имею в виду, вот про искусство говорил, 90, оно для развлечения, а все остальное это для христианина. Это все, пожалуйста, все для соли земли. Вы знаете, если уж мы об этом заговорили, я в прямом эфире тоже хотел бы сказать даже. Недавно я познакомился с одним, не лично познакомился, для себя открытие, конечно же, сделал советским писателем, стал читать его дневники воспоминания, и меня они как-то удивили такой глубиной рассуждений, трезвостью мышления, какой-то вот чем-то таким добрым. Для меня вот это было удивительно, потому что как-то вот все равно у меня скептическое отношение к советским писателям и творцам.
Как, ну, интересно, поэтому какую вы фамилию назовете?
А фамилия такая случайно, совершенно посмотрел небольшой документальный фильм об этом писателе. Почти что, но я вот не читал, по-моему, ни одного у него произведения. Это Даниил Гранин. «Причуды моей памяти» называется книга. Недавно вот он скончался, книга «Размышления». Я не то, что рекомендую кому-то чего-то вот за это. Но бывают вот такие вот открытия. И вот, наверное, это тоже к тем процентам, которые остаются для христианина. И читаешь, и вот она тебя учит все-таки. Она рассуждение призывает к доброму, чему-то и хорошему. А так вот в искусство, видите, вот оно, к сожалению, такое. И оно примерно таким, я думаю, было всегда. Всегда. Если взять и древнее искусство, чем люди занимались? Развлекались, то же самое. Вот, в той или иной степени. Ну, может быть, конечно же, в христианские времена, когда у нас было этого значительно меньшего было. Но также были всякие у нас и на Руси, кто там, скоморохи и прочее. Тоже массовая культура была своего рода. Она присутствовала везде. Вот.
Ну что же, о чем мы сегодня с вами... Как мы будем заканчивать вот такие наши небольшие размышления и какие можно сделать выводы? Вот я просто все равно, вот, ну, как бы моя душа, мое сердце, оно все равно как бы к светлому тянется. И хочется, очень хочется вот все вот это вот мерзкое в себе все-таки вот вытравлять. Все это живет, все это тоже как бы имеет свое место. Вот. И хочется, конечно, верить в то, что мы имеем еще эту способность любить других людей. И будем мы к ним снисходительны. И много, может, окажется на свете таких людей, слава Богу, мы не одиноки. И для того, чтобы не замечать, например, недостатки других людей, надо... Вот как вы думаете, что делать в первую очередь? Вот
я думаю, прежде всего нужно научиться замечать недостатки других людей. Но именно замечать в каком плане? В плане трезвости христианской. Мы должны понимать, что есть в мире добро, есть в мире зло. Есть в мире созидание, есть разрушение. В том числе это разрушение и зло, оно действует через человека, к сожалению. Через человека.
Ну, здесь очень важно еще уметь это различать, потому что
это
вы
очень,
же понимаете,
это
что
не очень сегодня... важно, это как раз и самое главное это и есть, что да. Вот именно свое отношение понимать, что вот это зло, оно действует через человека. И чтобы человек для нас не сливался со злом. Вот буквально вот прошлое воскресенье был рассказ о Закхее. Есть такой евангельский рассказ о грешнике Закхее, который тянулся, несмотря на свою греховную жизнь, видимо, к Богу. И Христос приходит к нему в дом, к этому грешному человеку. И люди, говорит Евангелие, стояли на улице и роптали. Он к грешному человеку зашел. Как же так? К грешному. А Закхей, он выходит... После беседы, встречи с Иисусом, видимо, весь очень растроганный, расплаканный, говорит, половину имения моего, Господи, дам нищим, кого чем обидел, возвращу. Иисус говорит, вот пришло спасение этому дому, потому что Сын человеческий пришел найти, взыскать и спасти погибших.
Я не мир принес, но меч,
вот.
Говорит.
И поэтому здесь нам надо понимать, что зло, оно действует в людях, но люди, они не всегда являются одинаковым, как бы в одинаковой степени проводниками этого зла. Человек может меняться и закрывать себе вот этот канал, через который зло в тот или иной момент прошло через его душу. То есть вот в чем наше покаяние заключается, собственно говоря. Зло пытается войти в нас, через нас действовать нашими руками в этом мире. А наша задача именно вот эти каналы, вот эти в наши бреши, пустоты, через которые оно проникает в душу человеческую, их поплотнее закрыть, законопатить, чтобы доступа злу в нас не было, и чтобы оно через нас не смогло действовать. Поэтому, если вот так вот смотреть на самих себя и на других людей, вот именно вот с таким вот отношениям, то я думаю, что нам никакого вреда и добавления грехов, видение грехов в другом человеке, оно не принесет. Не принесет. Наоборот, оно даже как бы сделает нас опытнее, трезвее, и, глядишь, даже мы приобретем для себя какие-то навыки новые. Потому что, чтобы избавляться от греховной жизни, вот от этих своих, самых своих слабых мест, чтобы их заделать, нужно учиться. Ну, учиться этому, это само не придет. Одного пожелания этого тут вообще недостаточно. А здесь нужна какая-то постоянная работа над собой, учеба нужна. А где мы можем учиться? В том числе и на опыте других людей, и святых людей, и не святых людей. Вот мы, вглядываясь в то, как они преодолевают какие-то недостатки, как им это удается или не удается, вот если так вот расценивать, то для нас это будет благо, наоборот, такое трезвое отношение к жизни, к добру и злу.
Я говорю, не хочется, может быть, вспоминать, но иногда даже детям своим часто повторяешь, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Это тоже как-то...
Ну вот в жизни так и так приходится. В какой-то момент мы бываем дураками, а да. В каком-то момент, может быть, поумнели. А бывает, человек и до старости дожил, и так попадется на такой крючок вот бесовский этот, что наделает чего-то такого. И стыдно ему бывает, и говорит он, вот, до старости дожил, а ума и не нажил. Поэтому все наша жизнь – это такой рост духовный через учебу, через опыт жизненный.
Ну что, батюшка, сегодня мы с вами тогда заканчиваем беседу нашу. Вот. Она сегодня у нас называлась «Человек, замечающий недостатки других, увеличивает свои собственные». И вы пытались ответить и очень как-то так неожиданно сказали о том, что наоборот, нужно учиться замечать эти недостатки в других людях. Такой неожиданный поворот.
Ну, не то, что замечать, а трезво смотреть на жизнь, видеть человека, мир и все, как оно есть.
Ну, вот,
и несмотря
еще...
на это, несмотря на это, все ж таки относиться к... Это... Христианин – это не какой-то наивный дурачок, который вот смотрит умилёнными глазками и говорит, нет, все хорошо. Вот, между прочим, я так и не прочитал книгу, но вот фильм посмотрел, «Мастер и Маргарита» есть такой знаменитый, и упреки, видимо, справедливые были к этому фильму, точнее, к образу Иешуа, что он там представлен именно таким каким-то немножко... недоразвитым человеком, скажем так, помягче бы это, который говорит, вот этот хороший человек, а где же слова Христа-то? Ваш отец дьявол, или, как вы говорите, не мир, а меч принес. Вот это, а где же вот это все? Это не наивный человек, он все это видел, все знал и плакал, когда въезжал в Иерусалим под крики вот этой ликующей толпы.
Ну все, батюшка, давайте.
Спасибо
всего
большое,
вам доброго.
Вас.
Сегодня, дорогие наши слушатели, гостем нашей передачи был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков.